Еще далеко было до солнца. Еще в темноте скрипели и пищали вазы. В немногих магазинах со скрогатом отворялись двери и ставни. Еще безжизненно холодны были огромные окна дворцов и особняков. Но по темным, с редкими пятнами тускнеющих фонарей улицам торопился уж мелкий чиновный люд. В подвалах, на чердаках, в обшарпанных бедных домах загорались слабые желтые огни, и свет из окон сквозь замороженные стекла туманно падал на снег, а по лиловому небу летели первые черные галки, и все в одну сторону, все молча. И колебался над городом далеко и близко, явственно, густо и отдаленно, еле различимо, колебался ровно и ритмично колокольный звон. Звонили к заутренне. Чуть ли не к 10 часам взошло, наконец, солнце. И поднималось оно медленно, свирепо, холодное, дымное. К 10 часам только засияли под ним розовым серебром куполы колонны Исаакия. Замглилась тусклой иглой Петропавловская крепость. Неестественно выпрямился медный всадник, восстал Зимний дворец и бросила на Дворцовую площадь тень свою шестерка коней на арке главного штаба. Солнце взошло будто затем только, чтобы взглянуть, не исчезло ли, не рассыпалось ли прахом за ночь великолепная столица. И, увидев, что не исчезло, тут же подернулось мглой облаков. Так начинался этот ослепительный с утра и тотчас померкнувший зимний петербургский день. В день этот Лермонтов положил себе ехать к Пушкину. Давно уж болел он смертельной тоской бесцельности жизни. Да и что было любить ему? Парады и разводы для военных? Придворные балы и выходы для кавалеров и дам, награды в торжественные сроки именин государя на Новый год и на Пасху, производство в гвардейских полках и пожалование девиц во фрейлины, а молодых людей в камер-юнкеры, мерный шаг учений, пустой пронзительный звук флейты, дробь барабанов, однообразные выкрики команды, наигранная ярость генералов, муштровка и запах лошадиного пота в манеже, холостые офицерские пирушки. Это была одна жизнь. А другая – женщины, молодые и не очень молодые, с обнаженными припудренными плечами, с запахом кремов, духов и подмышек, карточная игра, балы с их исступленной оживленностью, покупная нагло-утомительная любовь и притворно печальные похороны. И так всю жизнь. Одно он любил еще, мучительно и жарко, поэзию. А в поэзии царствовал Пушкин. Не тот маленький, вертлявый, уже лысеющий Пушкин, которого можно было видеть на раутах и о жене которого в последнее время дурно говорили, а другой, о котором нельзя было думать без слез. Болезненно завидовал он людям, знакомым с ним, и краснел при одном только имени его. Он тоже мог бы познакомиться, и уж давно, но не хотел светского, пустого знакомства. Он хотел прийти к нему как поэт, и не мог еще, не смел, не был уготован. И только сегодня, наконец, какой-то вещий голос сказал ему «иди». И чувство веселости и страха охватило его. Было что-то странное в его решении, будто вдруг лопнуло со звоном, распрямилась и повелительно засвистала стальная пружина. Резкий жаркий толчок ощутил он в сердце. «Ехать!» И он встал, хоть был болен, велел заложить лошадь, выбежал на снег, на мороз, сел и поскакал. Пустился в роковой свой путь. Встреча должна была произойти. И, казалось, ничто не могло предотвратить ее. Но случиться должно это было не тотчас, еще не пора было, а потом, позже, к вечеру. А теперь, в час пополудни, похудевший от решительности, от тайной лихорадки, сжигавшей его, с пятнами румянца на скулах, Лермонтов был в ресторации Дюме на углу Гороховой и Морской. В час пополудни приехал он туда, закиданный снегом, румяный, с холоду, и едва взошел, едва разделся, как его обдало горячим запахом соусов, жаркого, вина и душистого табаку. Сквозь стеклянные двери видел он великолепие зала с низкими овальными окнами, крахмальные скатерти, внушительных лакеев, блеск хрусталя, синий воздух, и слышал гул говора. «Пожалуйтесь, давно изволили не быть, ваши в кабинете», сообщил метрдотель и отечески пошел впереди Лермонтова. Вытирая влажные брови, ресницы и усы, оправляя ментик, подрагивая ногами в синих ритузах, бренча шпорами, Лермонтов шел за ним и только дергал головой, только мгновенно улыбался, когда его окликали. Метрдотель открыл дверь, откинул бархатную занавесь, согнулся в поклоне, и Лермонтов вошел в кабинет. «А, майошка!» — разом вскричали гусары. «Ты ли это?» Кабинет был полон дыма и озарен блеском свечей. Здесь был Манго Столыпин и еще 2-3 гусара. Все сидели с расстегнутыми воротами, все курили, у всех были раскрасневшиеся лица и блестящие глаза. Увидев Лермонтова, красавец Манго вскочил и поцеловал его холодное лицо. «Уже выезжаешь?» — радостно спросил он. «Господа, место ему!» Все задвигались, потребовали шампанского, еще свечей и трубку. Маленький белокурый гусар с голубыми туго выкоченными глазами кричал: «Майошка, а мы сговариваемся ехать вечером к цыганам, нынче Стеша петь будет. Ах, прелесть!» Он зажмурился и помотал головой. «Ух, смерть моя! Едешь с нами, майошка?» Лермонтову после приступа первой радости стало вдруг как-то не по себе, как-то скучно и одиноко. Он вздохнул и опустил глаза. «Что с тобой?» – спросил Манго, делая серьезное лицо, заглядывая Лермонтову в глаза, но в то же время невольно слушая, что говорили гусары. «Ты еще болен?» «Нет, просто я много думал это время», – тихо сказал Лермонтов. «Ха-ха!» – сказал, прислушавшись, мрачный черный гусар. «Гусар не должен думать. Все дело в случае. А как выпадет случай, сразу сорвешь банк. И любовь тоже случай», — сказал он уже всем. «Выпьем за случай».
«Случай?»
Лермонтов обвел всех глазами. «А кто порукою, что наша воля?»
«Ах, опять философия!» — уныло сказал гусар с тугими глазами. «Ты делаешься несносно, майошка. Может быть, ты уж и женщин не любишь, а?»
Все захохотали, засмеялся Лермонтов. «Нет, с вами невозможно хоть минуту побыть серьезным», сказал он, весело приподнимая усы и блестя зубами. «Дайте мне трубку, давно не курил». «Ах, Манго», понижая голос, быстро добавил он, «как я рад тебя видеть, если бы ты знал. Сегодня ты мне приснился. Я потом тебе расскажу, как ты мне приснился. Вообще со мной случалось много странных вещей, и я сам не знаю, какой путь изберу. Путь порока или путь глупости. И тот, и другой в наш век имеют одинаковый конец. Значит, господа, едем нынче к цыганам?» Он заговорил, засмеялся, поворачивая во все стороны желтое лицо, расстегнул ворот, стал пускать кольца голубого дыма. Свечи трепетали, маленький камин жарко топился, трещал, и Лермонтов с большим наслаждением чувствовал этот свет и это тепло. Мигом стали известны ему все полковые новости,
И что сказал позавчера великий князь, и что давали и будут давать в опере. Мигом включился он в этот бессвязный разговор и начал по обыкновению своему острить и неприятно хохотать, закидывая лицо. Вдруг он вспомнил о Пушкине и смолк на полуслове. Торопливо посмотрел в окно, вынул брегет и нажал. Брегет позвонил 2 часа. Лермонтов встал. «Куда? Куда?» – закричали гусары. «Не могу, господа, у меня нынче свидание».
«Черт!» – завистливо промолвил Манго. «Новая любовь? Когда же ты успел?»
«Наоборот, старая», – сказал Лермонтов. Быстро, ни на кого не глядя, прошел он залом, оделся, поправил саблю и вышел к саням. Он сел, приподнялся, запахнул шинель, отвалился. Напряглась, округлилась ватная спина кучера, взвизгнули полозья, глухо, дробно застукало впереди, и навстречу ему полетел Петербург. Надвинув на лоб кивер, уткнув лицо в воротник, дыша морозным ветром, помаргивая, он думал о Пушкине. Он воображал его точно таким, каким видел издали во время дежурств своих во дворце. Горели окна, ярко сияли фонари вокруг Александрийской колонны и у подъезда, подъезжали и подъезжали по снегу кареты, воски, вкатывались с плотным скрипом по торцовому подъему, останавливались на минуту возле дверей, новые на рессорах, блещущие лаком, и старые, низкие, покойные, широко распахивались двери вовнутрь, в пышущую светом и жаром глубину и высоту. Проходили генералы, посланники, екатеринские старухи, сенаторы. Но вот подъезжала еще карета, и камер-юнкер Пушкин в шубе, в высоком лоснящемся цилиндре с загнутыми спереди и сзади полями высаживал жену свою, закутанную в меха. Особенно блистательно, молода и ошеломляюще красива была в такие вечера Натали Пушкина. Но почти не смотрел на нее Лермонтов, а смотрел во все глаза на маленького ловкого человека. Он воображал все это сейчас, днем, под шум города, под мягкие рывки лошади, под крики кучера. И ему делалось страшно. А в небе было борение. Серые сумрачные облака то расходились слегка, то сходились, и город наполнялся по очереди то фантастически смуглым, то буднично-зимним светом. В половине третьего Лермонтов подъехал к дому Растопчиной. Растопчина была стройна и молода, с обнаженными плечами, с узким лицом и серыми большими глазами, которые она царственно переводила с предмета на предмет и которые одинаково ничего не выражали, ни при виде замерзшей Невы за окнами, ни при виде дворецкого или матери, или теток, или неслышных старух приживалок, и только при взгляде на Лермонтова. Глаза эти темнели, в них появлялся трепет, и разгоралось тайное сияние. А Лермонтов был в эту минуту особенно смугл, некрасив, низок, сутул и большеголов, будто нарочно выказывал все свои недостатки. Был он особенно нервен, быстр и небрежен, и не сидел на месте, а все ходил, замирая возле окон и взглядывая на Неву, все переступал своими кривыми ногами в рейтузах, прихрамывал и позвякивал шпорами. «Вы, верно, не оправились еще от болезни, и потому злы», — сказала, наконец, Растопчина и вздохнула. «У вас припасены новые стихи? Доставьте мне удовольствие, почитайте». Лермонтов подошел к окну и стал смотреть на Неву. Он сложил на груди руки, плечи его приподнялись. «Вы любите разгадывать сны, графиня», — сказал он. «Молчите», — прервала его Растопчина. «Что же стихи, Мишель? Вы будто нарочно заехали расстроить меня». «Разгадайте мой сон», — настаивал Лермонтов. Я отворил дверь и вошел в большую комнату, но за ней была другая, третья. Я шел по комнатам, каждую минуту ожидая увидеть что-то, что меня поразит, боясь увидеть. И, кажется, уже нетерпеливо желая, я, наконец, дошел до комнаты, в которой стоял гроб. Я увидел бабушку. Она лежала в гробу и смотрела на меня. Я подошел и заговорил с ней, уж не помню о чем. Она села, и мы обнялись. Она жадно смотрела на меня, а я целовал ей холодные руки. Она тоже стала целовать мне руку. Я почувствовал, как она старается прокусить мне кожу. Вот здесь. Почему вы побледнели? Спокойно спросил вдруг Лермонтов. Этот сон предвещает дурное? Я убеждена в том, что дурные сны всегда к счастью. Но обещайте мне никогда не рассказывать такие ужасные и удивительно неинтересные сны. Я вас прощаю только по одной причине. По какой? Я знаю, что вы стремитесь к бедному Пушкину. Откуда вы знаете? Женщина угадывает не тогда, когда она любит, а когда ее любят. Вы правы, графиня. Пусть свет зол, но сегодня я счастливее, чем когда-либо. И он чуть не бегом пустился вниз в швейцарскую, пахнущую кофеем и шубами. При поворотах на раскатах казалось ему временами, что сани застывают. Хотя и заваливался в бок зад кучера, хотя хрипела и мелькала ногами лошадь, хотя и неслись по сторонам дома, блистающие витрины, фронтоны с колоннами, львы, решетки, народ, сани, вывески, хотя и заводил сверхов и все понижал неудержимо со звериным восторгом и сладострастием свой крик его кучер: «Поди, поди, стой!» Закричал он кучеру после третьего или четвертого визита и вынул брегет. «Поворачивай на мойку, к Певческому мосту. Пошел!» И в 5 часов он подъехал к дому княгини Волконской на мойке. В 5 приехал он на мойку. В 5, жарко покраснев, будто мальчик, зацепив шпорой за полость, выскочил у ворот дома Волконской. «Нет дома», — сказали ему. А на вопрос, скоро ли будет, отвечали: «Скоро». Он вышел опять на мороз. Вытирая лицо платком, испытывая даже некоторое облегчение от того, что еще не сейчас произойдет встреча, опять сел в сани и медленно тронулся, раздумывая, к кому бы еще заехать. Но, перевалив Певческий мост, поворотив было на Миллионную, он вдруг велел остановиться и ждать, а сам вылез и стал медленно ходить по зимней канавке, выходя каждый раз на мойку. Думал ли он о поэзии? Или думал о том, как поедет вечером в Павловск, как будет мчаться на тройке по пустынной дороге, а потом в красном жару свечей и лампад слушать песни цыган? Стало темнеть, стало все блекнуть, мертветь, глохнуть, и пошел редкий, медленный, пушистый снег. Лермонтов миновал Миллионную и прошел даже к Неве. Он увидел черные стены Эрмитажа, синюю прямую полосу льда и снега на зимней канавке, уходящую под мост на Неву, и прощальную последнюю светлоту на западе, пересеченную чернотой горбатого моста и аркой перехода в Эрмитаж. Фонарщики уже зажигали фонари на улицах. В окнах загорались огни, и теплым, и милым был их желтый свет на всем холодном и синем. Ветер, несколько раз задувавший днем, улегся совсем. Снег падал отвесно и был так пушистый, сух, что не держался на кивере, на шинели, слетал от малейшего движения. Отовсюду слышался визг и хруст снега, Храп лошадей, покрики лихачей, голоса седоков, смех женщин. Раза два Лермонтова кликнули, но он не отозвался, не поворотил головы. Опять подошел он к мойке и взглянул на дом Волконской. В квартире Пушкина тоже зажигали свет. Золотистое пятно свечи плавало из комнаты в комнату, из окна в окно, и они начинали светиться от разгорающихся канделябров, но шторы тотчас задернули, окна погасли и стали отливать синим холодом. В последний раз он вынул бригет и нажал замерзшей рукой. Бригет прозвонил 6. В ту же минуту Лермонтов увидел черную карету, переезжавшую Певческий мост со стороны Дворцовой площади. Он вздрогнул. Это была карета барона Геккерина. Он сразу узнал ее. И у него занялся дух. Мигом вспомнились ему все разговоры последних дней о предстоящей дуэли Пушкина и Дантеса. Карета показалась ему катафалком. Он двинулся к мосту. Он пошел сперва нерешительно, затем все быстрее, путаясь в полах шинели. Он почти бежал, когда перешел на другую сторону, и все-таки опоздал. Подъезд подворотни был уже открыт. Люди что-то проносили, что-то тяжелое, неудобное. Слышалось их надсадное дыхание, слышен был слабый прерывающийся голос, виден был колеблющийся свет изнутри, а из-за спин людей видна была еще короткий миг, откинутая, пытающаяся держаться прямо, дрожащая голова Пушкина. Что? Как сквозь сон, спросил Лермонтов у высокого военного, торопливо что-то делающего возле кареты. Убит? Скажите, ради бога. Секундант Пушкина Данзас ничего не ответил. Хрипло, сказал Лермонтов, схватил Данзаса за отвороты шинели и потряс так, что у того покачнулась шляпа. Убили! И увидел лицо Данзаса. Данзас плакал. Тряслось все его большое тело. Прыгали щеки обезображенного болью, потерявшего облик человеческий лица. Лермонтов, хромая, пошел прочь. Не доходя до моста, он остановился, положил руки на перила и стал смотреть вниз на лед мойки. Так вот оно что! Как будто произнес кто-то в нем. Так вот оно что. Он пошел дальше через мост к лошади, скользя на ослабших ногах, глядя прямо перед собой. Один раз он упал и долго и неловко поднимался потом. Он облизывал усы. Они были холодные и соленые. Обросший снегом кучер взглянул в лицо ему, торопливо свалился с саней и стал усаживать его, испуганно подтыкая тяжелую полость. «Домой!» Низко и хрипло сказал Лермонтов, откидываясь, яростно толкая ногой тяжелые холодные ножны сабли. И сани понеслись. Кажется, никогда еще не было у него такой скачки, а ему все было мало. Свет Невского слепил его. Он закрывал глаза и сквозь зубы злобно и жалобно вскрикивал «Скорей! Скорей!». А прискакав, даже не взглянул на всю в морозном дыме запаленную лошадь, тяжелым неверным быстрым шагом пройдя к себе, едва успев раздеться, он стащил ментик, дернул ворот и повалился на диван. Зажмурившись, Он молча лежал в неудобной позе, дышал редко и, не желая, все-таки воображал весь свой сегодняшний день. Ресторацию Дюме, все визиты, все залы и лестницы, и разговоры, и смех, и улицы, и себя среди всего этого. И опять вспомнил он зимний дворец, дальнюю свистящую музыку, повторяющую неестественно радостный однообразный мотив мазурки, и шумящую толпу, идущую все в одном направлении с мягким и почтительным шумом, шелестом и говором, и среди всех точно такой же, как и все, также отдавший руку чему-то яркому, бледному, сверкающему, что было искусно одетого что-то светлое и пышное, и что было женой его. Так же шел, как шли впереди и сзади него, вглубь дворца, по бесчисленным анфиладам залов, шел камер-юнкер с усталым лицом и пепельными африканскими губами. Стихи на смерть Пушкина Лермонтов написал в ту же ночь. А спустя полтора месяца, отсидев уже под арестом в Орденсхаузе, допрошенный военно-судной комиссией, сосланный на Кавказ, в новой драгунской форме, в мохнатой бараньей шапке, ехал он на перекладных. Звенели бубенцы под дугой креника, чернели и серели по сторонам деревни, торчали вытаившие из-под снега голые лозины, дрожали на ветру. Дорога вспухла, снег на ней был темен и зернист, кибитка осаживалась, двигалась тяжело, медленно. Позади оставался Петербург, совсем уже пустой без Пушкина. И было у Лермонтова смутно на душе. Он ехал далеко. Ехал, чтобы через 5 лет, точно так же, как и Пушкин, пересказав и описав смерть свою, быть убитым из пистолета выстрелом в сердце.